Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире актуальное интервью. И мы продолжаем вас знакомить с работой региональных и городских общественных организаций, различных культурных центров, которые работают у нас в Иркутске. Не так давно гостями нашей студии были представители польской культурной автономии «Огниво». А сегодня я с удовольствием представляю вам нового гостя – историка, основателя белорусского клуба «Кривичи» Олега Васильевича Рудакова. Олег Васильевич, добрый день.
Витаю вас, шановные сябры.
Очень приятно слушать приветствие на вашем родном языке. Мы знаем, что вот 17 лет вы возглавляли работу клуба, собственно, вы его и основатель. И совсем недавно, я так думаю, что совсем вы не отошли, конечно, а просто занялись более углубленно научной работой. Как так получилось, что, родившись в Белоруссии, окончив там же школу, вы вскоре оказались в России и здесь живете уже долгие годы?
Моя история, наверное, банальная для советского времени, потому что я действительно закончил школу еще в далеком 1985 году, и в этом же году поступил в Тюмень, это Западная Сибирь, в Высшее военное инженерно-командное училище. Вот, проучившись там 4 года, я получил распределение, сначала меня хотели распределить в Афганистан, на самом деле, потому что я был сапер по специальности. Мы даже прошли адаптацию весной 1989 года в пустыне Каракумы, и мы уже знали, куда попадем, на территорию племени Пушту. Вот, но начался вывод войск весной 1989 года, в мае месяце, и мы туда не попали. Расстроились с самого начала, потому что нас настроили так, что нужно помочь братскому афганскому народу победить империалистов, маджахедов и других врагов. Но, конечно же, сейчас я уже, оглядываясь назад, думаю, что очень хорошо, что я туда не попал, потому что участвовать в боевых действиях — это всегда очень плохо.
Да, вот. И те, кто участвовали сегодня, получили самые различные травмы психологические.
Безусловно. Я сейчас пацифист. Я сейчас против войны, против насилия. И сейчас я уже отошел от армейской службы давно. Я еще уволился с армии в 1994 году. И сейчас я больше занимаюсь историей, культурой. Я пою, танцую. И для меня это более важно. И вот в 1989 году, когда уже распределение было нашего военного училища, вместо Афганистана меня направили сначала в Читу, а потом из Читы в Иркутск. Я попал служить, что самое удивительное, в Иркутскую Витебскую гвардейскую дивизию.
Была такая, да?
Да, она и сейчас есть. Витебская гвардейская дивизия, это находится в микрорайоне Зеленый в Иркутске. Я сам родом из Витебской области, и вот попал служить в Витебскую гвардейскую дивизию. И я сфотографировался возле стелы «Боевой путь этой дивизии». Дело в том, что эта дивизия получила звание гвардейское благодаря тому, что она участвовала в войне Великой Отечественной и освобождала город Витебск. И поэтому там прославилась и получила звание гвардейское. Но тогда она была артиллерийской дивизией, а потом после Великой Отечественной войны прошла вооружение и стала ракетной дивизией. Я когда сфотографировался возле стелы «Боевой путь дивизии», и там было написано города Витебск, Полоцк, ну и так далее, некоторые другие города, вот, и отправил эту фотографию матери, то мать мне говорит: что ты опять шуточки все шутишь? Ты, значит, где-то тут у нас под Витебском служишь, наверное. Что ты мне тут? Я же вижу. Она там мелкими буквами было написано «Витебск», «Полоцк». Она это все рассмотрела. И подумала, что я ее просто пошутил над ней, обманул. Значит, на самом деле, это где-то в Белоруссии служу. Рассказал, что уехал далеко в Сибирь. Вот. Вот такой был у меня интересный случай. И я потом еще писем, наверное, 2 или 3 писал и все убеждал, что все-таки я в Сибири.
Убеждали. Но вы не оторвались все-таки от своей родины. Каждый год стараетесь туда ездить. Там все ваши родные.
Да. У меня там все мои родные. И брат, и сестра, и куча родственников.
Мама
немножко болеет сейчас, ей 83 года, но, тем не менее, она вот как бы бодра и все переживает из-за меня в том числе. И все спрашивает, когда я вернусь на историческую родину. Я ей все обещаю, но пока говорю, что есть тут дела. Вот, и поэтому эти дела
которые
нужно...
Которые надо завершить.
Да, нам нужно завершить. Но я мечтаю, на самом деле, когда-то все-таки вернуться на историческую родину, в Беларусь, где родился, говорит, туда надо и возвращаться.
Пригодился.
Да.
Ну вот, когда и как у вас появилась идея создания белорусского клуба «Кривичи»? Я прочитала, что якобы по инициативе иркутской молодежи. Кто стал первыми членами? Сколько сегодня членов клуба? Каковы задачи?
На самом деле у нас создалось как бы две организации одновременно, и инициативу проявил изначально я еще в 1995 году. У нас создавалось и Иркутское товарищество белорусской культуры в мае 1996 года, а в январе 1997 года мы создали Иркутский белорусский клуб Кривичи.
Тогда
зарегистрировали мы официально этот клуб только лишь в 2009 году, на самом деле.
Так, да?
Да. Угу. Он сейчас существовал как такая молодежная секция Иркутского товарищества белорусской культуры. Мы его называли «Молодежный клуб Кривичи». И почему именно молодежь? Потому что я в январе 1997 года собрал уже детей-переселенцев. То есть, если Иркутское товарищество белорусской культуры имени Начерского основали все-таки люди, которые, как и я, были рождены на территории Белоруссии, и их судьба забросила в Иркутск, то молодежь я начал собирать в январе 1997 года, которая родилась уже в Сибири. Но их родители были белорусами, их деды были белорусами и так далее. И вот, конечно, сначала мало кто верил, кстати говоря, все думали, что они же уже оторвались, как бы, они уже там не родились, для них уже историческая родина, ну, это как бы та историческая родина их предков, а родина, так, где они родились, Иркутск, Иркутская область. Но, тем не менее, мне удалось найти, заинтересовать эту молодежь. Мы начали проводить, организовывать различные праздники, эта молодежь начала творчески себя проявлять, и, в общем-то, так постепенно-постепенно наш клуб разросся. А потом мы уже переименовались и стали вместо молодежной организации, мы стали Иркутский белорусский клуб Кривич. То есть такая уже взрослая организация. И сейчас вот мы успешно работаем уже многие-многие годы. И на самом деле у нас активистов очень много. Они, правда, приходят, иногда некоторые уходят, потому что кто-то вышел замуж, кто-то женился, кто-то переехал в другой город. То есть процесс идет постоянный.
Ну, да.
И те, кто был вот в основании этого клуба Кривичи, кроме меня, к сожалению, сейчас они все практически отошли от дел. Вот я помню вот сестры Красновы, Наташа и Елена Красновы, замечательные девушки, которые, когда пришли первый раз к нам на Коляды, одна играла на флейте, значит, другая пела песню. Это был такой удивительный дуэт, что мы были просто в восхищении. Они пели белорусские песни с таким хорошим белорусским акцентом, хотя родились в Сибири, но их родители из Белоруссии, они очень много ездили к бабушкам, к дедушкам в Беларусь, и они впитали эту белорусскую культуру вот именно со своими дедушками и бабушками. И представили очень красиво, и очень долго у нас были в активе. Ну и многие другие у нас были в активе, вот, потом немножко актив менялся, вот, сейчас у нас уже тоже такой, очень такие дружные, молодежи очень много, и детей много у нас, вот, у нас есть ансамбль «Аутентичные песни», мы занимаемся и изучаем белорусские бытовые танцы, мы проводим белорусские обряды различные, старинные, каждый месяц мы фактически что-то проводим, вот. Ну, сейчас, правда, в условиях пандемии немножечко наша активность спала, хотя все равно продолжаем что-то делать, но вот в прошлые годы, вплоть до этой пандемии, мы каждый месяц проводили какое-то сильное мероприятие. Mm-hmm. Ну и кроме этого еще была какая-то текущая работа. То есть мы собирались на репетиции, у нас есть оркестр народных инструментов Полесье, где ребятишки и молодежь занимаются на народных инструментах, играют. У нас есть ансамбль «Аутентичные песни Кривичи», где мы поем старинные песни, которые наши предки привезли из Белоруссии в Сибирь. Мы их изучаем, эти песни, и поем, восстанавливаем. У нас есть секция бытового и средневекового танца. У нас есть ремесленники, очень много кто занимается ремеслом и возрождает старинную традицию пошива, вышивки, пошива костюмов, вышивки. У нас есть кросный старинный станок, мы на нем ткем рушники старинного, именно как вот технологии по старинной. Соломоплетением занимаемся, ну и так далее. То есть у нас очень много...
Чего у вас только нет.
Да, да, у нас очень большая работа ведется на самом деле, и многие даже удивляются, что все мы это делаем на общественных началах. У нас нет ни одного человека, получающего зарплату на освобожденной основе. Мы это все делаем только лишь собираясь по вечерам где-то, по выходным дням. Такая у нас работа общественная.
Замечательная. Итак, какова же главная задача вашего клуба? Как бы вы ее сформулировали?
Я думаю, что все-таки главная задача... У нас как бы есть две главные задачи нашего клуба. Первая – это объединить белорусов и их потомков в Иркутской области, дать возможность им найти себя, найти свои корни, реализовать свою тягу к познанию своих исторических корней и исторической культуры, наследия исторического, да, потому что многие белорусы, особенно молодежь, ко мне приходят, и они хотят изучить, а как жил наш народ, какие были культурные ценности, какие были классики, какие были философы. Вот все знают, есть такая немецкая школа философии, все знают, есть русская школа философии. А то, что здесь у белорусов свои философы известные, вот, например, Казимир Лышинский, который, кстати говоря, первым ввел термин «атеист». То есть до него термин «атеист» как бы, ну, существовал, но как-то он не обозначал сегодняшнего понятия. А вот именно он был первым таким философом-атеистом, который отрицал Бога еще в Средневековье. Ну и так далее. То есть много есть удивительного в белорусской культуре и традиции, и вот это вот познание этой белорусской культуры и традиции для потомков, рожденных в Сибири, это очень важно. Ну и вторая наша задача – это познакомить иркутян с удивительной традицией и культурой белорусского народа. Потому что, к сожалению, вот я сколько здесь в Иркутске живу, до сих пор сталкиваюсь с многочисленными стереотипами по поводу белорусов. Многие даже не понимают, в чем отличие белорусского народа от русского. Многие говорят, да белорусы такие же, вот как русские, ну только гэкают смешно, там чекают как-то так интересно. Ну и все, а так что у них там? У них там своего ничего нет, да? И когда начинаешь рассказывать о наших классиках, о нашей культуре, о наших художниках, о наших исторических деятелях, то у многих даже глаза раскрываются, и многие удивляются. И поэтому все наши мероприятия, они носят открытый характер. Мы проводим и исторические вечера, и литературные вечера. На них приглашаем всех желающих. Совершенно бесплатно мы изучаем белорусский язык. И когда мы рассказываем, в чем основные, скажем так, моменты белорусского языка, что он сохранился с древних времен и имеет вот такую уникальную своеобразность, то многие люди удивляются. Вот поэтому у нас две главные задачи. Это, во-первых, объединить белорусов и их потомков, а вторая задача – рассказать иркутянам, жителям Иркутской области, о нашей традиции, о нашей культуре, о нашем народе.
А вот когда, Олег Васильевич, появились, давайте расскажем, первые выходцы из Беларуси у нас в Восточной Сибири. Причем я вот прочитала, что это были не ссыльные, а переселенцы. Этому способствовала Столыпинская аграрная реформа.
Так, да, да, безусловно.
Вы же как историк все это знаете глубоко.
Да, да. Я этот вопрос изучаю уже более 20 лет. И, кстати, хочу вот заодно похвастаться тем, что мы в конце 2019 года смогли издать замечательную книгу, которая называется «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области».
Вот я попросила вас принести в студию. Вижу, книга замечательная,
да,
оформлена,
да,
издана, главное, иллюстрирована.
Да, да. Здесь
фотографии
есть, фотографии есть, и цветные фотографии есть, и по
что
тексту.
В этой книге? Тогда вот. Давайте коснемся.
Вот в этой книге как раз, кроме меня, здесь еще 21 автор, и некоторые авторы рассказывают о своих семьях, о своих родах, о том, как они переселялись. Здесь уникальные свидетельства, как вот именно во времена Столыпинской реформы белорусские переселенцы обживали эту территорию, с какими трудностями они сталкивались. Иногда некоторые даже, казалось бы, не выдерживали, могли не выдержать эти условия сибирские, потому что здесь была и мошка, здесь было очень трудно корчевать лес, здесь было очень мало распаханной территории. Но, тем не менее, наши предки, они смогли это сделать и приложили очень много усилий для того, чтобы развить Иркутскую область в сельскохозяйственном плане, потому что до переселения белорусов земледелием занимались здесь единицы.
Ну вот Столыпинская реформа, я тоже вот просто прочитала, не знала этого, естественно. Она сулила гектар, продукты, поэтому и ехали белорусы по железной дороге, иногда, говорят, по 2-3 месяца, так описывают.
Да, условия было такое, были такие так называемые столыпинские вагоны. Угу. В эти вагоны, они, кстати говоря, у нас есть один такой вагон на острове Юности, там, где находится детская железная дорога.
Да,
вы можете сходить туда, и там есть вот этот уникальный столыпинский вагон. Мы проводили в 2010 году научную конференцию, посвященную столыпинскому переселению. Мы тогда его так и назвали «100 лет столыпинскому переселению, самому массовому переселению Беларуси». В Иркутской области. Тогда 300 тысяч белорусов переселилось в Иркутскую губернию. Вот. И вот в этих вот столыпинских вагонах набивалось до 80 человек. И вообще удивляешься, потому что современный вагон такой более широкий, более комфортный, и то там меньше людей сейчас может находиться, да? А тот маленький такой вагончик, посмотришь на него, думаешь, как туда могли поместиться 80 человек? Невозможно.
Набивались.
Но тем не менее, да, они туда набивались. Но самое удивительное другое, что действительно эти вагоны, они ехали из Белоруссии в Сибирь, и они считались как бы второсортными, да, и многие люди, они останавливались на неких полустанках и пропускали литерные, так называемые, поезда, эксклюзивные, где вот ехала там какая-то элита, или товарные даже пропускали, потому что товар доставить было важнее, чем людей доставить. Вот, и поэтому, действительно, их путешествие даже по железной дороге иногда растягивалось до 2 месяцев. И, к сожалению, не все даже могли и доехать, потому что некоторые было достаточно голодно во время переселения этого, и многие просто свои запасы ситуации какие-то встречались, хотя их старались подкармливать, конечно, на каких-то полустанках, но, тем не менее, бывали такие, что некоторые не доезжали, к сожалению. Какие-то болезни возникали по дороге. Люди не привыкли же ехать постоянно в поезде, да еще два месяца.
Да,
вот.
Да, да.
Но когда они приезжали сюда, в Сибирь, то да, действительно, была такая программа целая, помогали и финансово, причем давали денег подъемных от 30 до 150 рублей. На самом деле, нужно было давать всем 150 рублей. Но так как у нас чиновники и тогда, видимо, иногда, скажем так, принимались решения самостоятельно, кому сколько платить, поэтому вот есть свидетельства различные, что некоторым 30 рублей давали, некоторым 50 рублей давали, то есть по-разному. Но, тем не менее, эти деньги тоже были достаточно большие, потому что в те времена за 5 рублей можно было купить корову, за 7 рублей можно было купить лошадь. Вот, поэтому это были достаточно неплохие деньги, и давали гектар земли действительно, в общем-то, большую территорию, хотя эта земля была зачастую не обработанная, лес был, нужно было корчевать этот лес, нужно было выкашивать все, там было очень много мошки, там, ну и так далее, и так далее. То есть были очень большие сложности, но тем не менее белорусы с этим справились.
Ой, оров, ты оров, все закрыла я оров, ты летаешь высоко, ты все башишь далеко, ты летаешь высоко, ты все башишь далеко. Ой, тяжбе, ты оров на моей стороне. Ой, ты бачил ту девчину, что и думает про мяне. Ой, ты бачил ту девчину, что и думает про мяне. Я на дома гае, печалится, вышла замуж молодого, теперь кается. Вышла замуж молодого, теперь кается. Батька стар, батька слеп, завязал белый свет. Мать и мачехой была рано замуж отдала. Мать и мачехой была рано замуж отдала. Увяли ко семью на чужую сторону. Дай вяли ко семьяго, дай вячеротело. Дай вяли ко семьяго, все вячеротело. Дай вяли ко семьяго, все вячеротело. А меня же молодого отправляли по воду. А меня же молодою отправляли по воду. Я по воду и шла, горько плакалася. А с водого я и шла, прислухалася. А с водого я и шла, прислухалася. Ой, ты сын, ты мой сын, да у меня же ты один. Чому водико не п'єш, чому жонико не б'єш? Чому водико не п'єш, чому жонико не б'єш?
Мы от книги немного отвлеклись, 26 авторов, давайте еще расскажем, что же в этой книге.
22 какая? Автора вместе со мной, я поправлю, 22 автора. Угу. Но вот здесь вот первая работа как раз называется под моим авторством, это «Белорусы и Прибайкалье. Этнокультурное развитие вдали от исторической родины». И я здесь проанализировал, в том числе, основные этапы переселения белорусов в Иркутскую область.
Их было несколько.
Их было 11, да, массовых этапов. Не просто когда одна семья. Вот я, например, считаю, что я переселился в Сибирь, это, ну, такой такой разовый случай, меня распределили, хотя это тоже была определенная волна именно по распределению. И вот первым как раз этапом переселения белорусов в Иркутскую область, это было, конечно же, освоение Сибири. То есть наши белорусы попали сюда, в Сибирь, еще в начале 17 века. Но тогда велись войны между Московским царством и Великим княжеством Литовским, основу которого составляли белорусы, и пленных нужно было куда-то деть, куда-то там их садить, их было очень много иногда, им предлагали вариант, что если вы поедете в Сибирь осваивать, то мы вам даже оружие дадим и дадим возможность как-то себя там проявить. И, кстати говоря, многие белорусы, вот, например, Ян Куча возглавил посольство Кайратом в 1620 году, ротмистр белорус Станислав Барташ руководил поисками соли в Иртышских краях, где открыл соленое Ямышевское озеро в 1610 году. Богдан Аршинский ездил с посольством в 1625 году в Калмыки к Ишимовым детям царевича Сибирского, так вот в летописях написано. А самый такой известный белорус, шляхтич, дворянин Андрей Ануфриевич Дубенский во главе 300 казаков в 1620 году основал город Красноярск. И ему там стоит памятник.
Его, как интересно.
Да, его знают там, и его описание есть, как он выглядел. Вот если у нас в Иркутске, например, есть памятник первопроходцам-казакам, но он сборный такой, да, то есть никто не знает, как Пахабов был, выглядел, и поэтому как бы памятник поставили, но не решились назвать, что это Пахабов, потому что, ну, как бы не знают, как он был выглядел. Поэтому вот какой-то такой сборный казак у нас, да. То в Красноярске конкретно было описание, конкретно понимали, как выглядел Андрей Ануфриевич, и конкретно ему там стоит памятник. Ну и так далее. Это была первая такая волна, но тогда белорусов зачастую называли литвинами, ну, как, например, нас сейчас все называют россиянами, да, то есть по государству, то есть мы граждане России, значит, мы россияне, и россияне могут быть не только русские, но и татары, и башкиры, и буряты могут быть тоже россияне, потому что мы граждане России. Так и белорусы, которые входили в состав Великого княжества Литовского, тогда их называли литвины, вот. Ну, и в Сибири тоже их называли литвины. И, кстати говоря, у нас по документам 1680 года известно селение Литвинцево вблизи Илимского острога. Это первый форпост казаков в Восточной Сибири. Вот это селение как раз образовали белорусы, целое поселение. Но оно, к сожалению, до нашего времени не сохранилось.
А сколько у нас деревень белорусских? Я знаю, Тургеневка. Мы с вами когда вот перед встречей вы говорили, да, про Тургеневку уже столько написано, Байдарского района. А когда да. мне приходилось бывать по работе, я даже не знала, что это чисто белорусское село. А теперь вот знаю.
Да. На самом деле, действительно, Тургеневка такое раскрученное белорусское село на сегодняшний день, потому что оно находится...
Больше всего туристов, что ли, и недалеко от Иркутска.
Во-первых, да, недалеко от Иркутска. Во-вторых, действительно, оно находится по дороге на Малое море Байкала.
Да, да, да.
Вот. И в-третьих, самое главное, что, конечно, я проложил определенные усилия, и там есть такая знаменитая стела, где на двух языках написано «Белорусская деревня Тургеневка», и на белорусском языке написано «Белорусская вёска Тургеневка, заснована в 1909 году». Вот эта стела, она бросается в глаза, и многие люди, проезжая ее, вдруг видят эту стелу. У меня даже был такой комический случай не так давно, года 4 назад, наверное, мой бывший однополчанин звонит мне и говорит: «Слушай, Олег, я тебе белорусскую деревню нашел». Я говорю: «Да, здорово, а где там, какая деревня?»
Новую.
Он говорит: «Да, вот знаешь, вот я тут проезжал, значит, на Малое море гостей вез, и смотрю, табличка, значит, белорусская деревня Тургеневка. Ты туда съезди». Я говорю: «Да, в общем-то, я туда уже ездил один раз».
Уже все описано, да.
И эту стелу как раз была моя инициатива, эту стелу установить.
Ну вот вы сказали, я вам лучше расскажу про Александровское Аларского района. Тургеневка, дескать, раскручена. А чем Александровское интересно, на ваш взгляд?
Я думаю, что каждая деревня уникальна. Нельзя говорить, что да, нельзя говорить, что вот это лучше, а это хуже. Это, вот, конечно, совершенно неправильно, но, тем не менее, я просто хочу сказать, что в Иркутской области много других деревень, основанных белорусскими переселенцами, которые тоже имеют свою уникальную традицию. Вот, допустим, село Александровск Аларского района находится недалеко от Кутулика. Она была основана в 1901 году белорусскими переселенцами. И в отличие от Тургеневки, которую действительно многие люди раньше, до того, как я туда попал и начал убеждать всех, и жителей в том числе, что это белорусская деревня, Александровск всю жизнь знал, что они берут белорусские переселенцы, и у них еще в 70-х годах был основан ансамбль белорусской песни, представляете? То есть они сами, бабульки там организовались, вот, с уникальными там такими фамилиями, как Цибуля, например, да, Цибуля переводится как лук, вот, ну и так далее. То есть там собрались белорусы, и они основали ансамбль и начали петь свои старинные песни от своих предков, чтобы эти песни не потерялись, потому что, к сожалению, конечно же, те песни аутентичные, старинные, которые поются акапельно, без участия музыки, в старинной манере, они как-то отходят. И сегодня эта проблема существует, что эти песни молодежью как-то не поддерживаются. В домах культуры в основном изучают уже какую-то более современную такую тематику. А там этот ансамбль, это они создали, и этот ансамбль долго существовал, потом он произошел такой ребрендинг, как говорят некоторые, да, и в 2008 году, когда уже мы с этой деревней познакомились, появилось новое такое дыхание этой деревни, и там уже был организован белорусский фольклорный ансамбль «Крыниченька», при Доме культуры уже, и вот они как раз тоже стараются эту старинную манеру пения, они перенять от своих бабушек и стараются ее, вот на каждый год они приезжают к нам на фестиваль и показывают. Уникальность там еще этой деревни заключается в том, что она как бы вот, да и вообще все белорусские деревни, они построены вот именно как вот белорусский орнамент, перпендикулярно, параллельно. Вот если приезжаешь в Иркутскую область, какие-то другие деревни, видишь, что иногда улочки бывают там кривоватые, как-то там что-то с закруглением, там еще как-то, как-то дома там ставят вот таким образом. А белорусские деревни, вот есть главная улица, и вдоль этой главной улицы стоят дома. Через каждых 6 домов проулочек какой-то, ответвление есть. Вот.
Все четко, да?
Да. Есть, может быть, дополнительная вторая улица. Еще что уникальное, именно белорусы привезли в Сибирь традицию между улицей и домом делать палисадничек. То есть, если раньше я приезжал в сибирские деревни, другие, например, бурятами основанные, другие деревни, то там, как правило, вот, глухой забор очень высокий, улица, глухой забор, прям такие мощные, вот сам суеда, не увидишь, что там во дворе делается, да, то у белорусов по-другому. У них перед домом есть такой палисадничек, который такой небольшой, редкий такой заборчик, небольшой, низенький, и в этом палисадничке, как правило, ничего такого не садят, ну, полезного, скажем, да, там либо цветы, либо какие-то деревья. Вот белорусы привезли сюда традицию садить рябину возле дома.
Девочки.
Да, и эта рябина, более того, это считается обереговым деревом. В каждой белорусской деревне есть обязательно рябина. Ее даже может быть несколько. И считалось, что это оберегает дом, злую энергию, плохую энергию она забирает, а хорошую распространяет. Вот так наши предки раньше верили. Так мне рассказывали бабушки.
Все когда передавалось их из века
в век. И вот эта вот традиция садить в этих палисадничках, она потом начала распространяться по Сибири, и многие уже начали перенимать ее. И уже не только белорусы, но уже и другие начали тоже иногда такое делать. Потому что, ну, это красиво. Когда ты перед домом, у тебя есть какие-то цветочки какие-то растут.
Безусловно.
Да, и так далее. Много из других деревень, кстати говоря. В том самом Тайшетском районе есть деревня Чарчет, основанная тоже белорусскими переселенцами в 1903 году. В этой деревне уникальность в том, что на фасадах домов, на воротах и под крышей до сих пор делают зорки, символы человека, орнамент белорусский из дерева, и это как тоже считается как оберег. Поэтому, когда изучаешь традицию белорусов, и когда посещаешь эти деревни, то удивляешься, что вот они здесь в Сибири многое сохраняют.
У всех на устах, я думаю, сегодня знают и имя известного ученого Яна Черского. Вот о нем, как исследователь Сибири, известный ученым. Расскажите хотя бы немного, как он здесь тоже у нас оказался?
Ян Черский – это удивительный человек, уникальная личность. Мне вдвойне приятно о нем говорить, хотя бы потому, что он мой земляк непосредственный. Он родился, я точнее родился, в 50 километрах от его деревни, где он родился. Он родился в Витебской губернии, ныне это Верхнедвинский район, Витебской области, деревня Свольна. И вот именно там у него было имение, он был дворянином, он родился в дворянской семье, по вероисповеданию он был католиком, и поэтому, к сожалению, здесь, ну, здесь такой стереотип существует у нас в Иркутске, что если ты католик, значит, ты польской веры, да, значит, ты поляк, а если ты православный, значит, ты русской веры, значит, русский. И поэтому его иногда здесь называли раньше ошибочно поляком, но на самом деле он белорус, он всю жизнь свою прожил в Белоруссии, и у меня тоже есть, опять же, в этой книге, которую я уже говорил, есть отдельная работа, посвященная Яну Черскому, называется она неизвестные факты из биографии Яна Доминиковича Черкского и его семьи. И вот как раз я раскопал его родословную, о его предках информацию. И эти предки вот тоже были очень интересными людьми. Все время они жили на этой территории, на Витебщине. Некоторые из его предков были в Витебском дворянском собрании представителями, вот, то есть в выборных органах дворянских и так далее. Родившись в Белоруссии, принял участие в восстании. Вот как раз вторая волна переселения белорусов в Сибирь была насильственная, это были ссыльные, участники восстания 1863 года. Ян Черский в возрасте 18 лет принял участие в этом восстании. Правда, нет свидетельств каких-то понятных, насколько там он успешно принимал в этом восстании участие. Скорее всего, он просто ушел в лес с какой-то из отрядов, и этот отряд окружили царские войска, и он попал в плен. Некоторое время он находился в Витебске, в тюрьме, потом его судили, вот, но так как доказать его какую-то активную деятельность не удалось в восстании, поэтому его помиловали и заменили повешение ссылкой на каторгу в Сибирь. Сначала он попал в рекруты, в солдаты, вот, служил под Омском, и это считалось тоже еще более-менее лояльно, потому что других его товарищей на каторгу вообще на рудники послали, где они в кандалах трудились, и это, конечно, были невыносимо ужасные условия. Он же был рекрутом, солдатом, и даже имел какое-то там жалование небольшое, и начал заниматься он исследованием, так как у него были тяги к науке.
Тяга была. Геолог.
Да, он стал геологом, но он был как бы самоучка. То есть он познакомился с некоторыми другими известными геологами и начал сам изучать геологию уже в Сибири. И потом, когда служба его в рекрутах закончилась, ему разрешили поселиться в любом городе, но здесь, в Сибири. То есть нельзя было ему ехать за Урал в европейскую часть России, так как был он неблагонадежным, считался до сих пор. Вот. И поэтому его разрешили выбрать любой город и остаться в Сибири. И он выбрал Иркутск, сам уже выбрал Иркутск и приехал сюда, потому что здесь его манил Байкал, конечно же. И когда он приехал на Байкал, сначала он, конечно, здесь пытался найти работу, даже работал здесь, вот в этом знаменитом Иркутском краеведческом музее, исполнял различные там какие-то мелкие обязательства в этом музее. Но в то же время он за свой счет сначала организовывал самостоятельно первые экспедиции вот именно на Байкал. И многие экспонаты, которые пронумерованы, кстати, под первыми номерами, например, он там нашел бивень мамонта, там еще что-то.
То в Байкальском музее есть они, наверное.
Да, они есть вот в этом краеведческом музее, там они записаны, эти экспонаты, что именно он их принес. Ну и, конечно же, то, что Ян Черский начал изучать Байкал вместе с другими товарищами, с Венедиктом Дубовским и с другими, открыл миру, собственно говоря, этот Байкал. До сих пор существуют черты или насечки, где он изучал уровень Байкала в различное время года, и так далее, и так далее. То есть он обошел фактически весь этот Байкал. Поэтому есть очень много мест, связанных с Яном Черским. Есть и хребет Яна Черского в горах Амардабана, есть пик Яна Черского в Слезянском районе, есть знаменитый камень Черского вот в Листвянке, ну и так далее. То есть очень много есть географических точек. И потом, конечно же, он создал одну из самых подробных карт Байкала. И эта карта была представлена в Женеве и получила большое признание. Вообще написал 97 научных работ, посвященных нашему краю. И его потом уже помиловали, и мы даже разрешили вернуться в европейскую часть России. Более того, его даже назначили преподавать в Санкт-Петербурге студентам. Но он туда приехал на свою историческую родину, Витебскую область, посмотрел, побыл немножко, но его все равно Сибирь манила. Его уже хотелось дальше проводить исследования этнографические. И он снова поехал, уже, правда, ему дали казенные деньги, и он поехал на эти деньги изучать Колыму. Вот. И там, к сожалению, заболел и умер. Вместе с ним сопровождала его жена Марва, и когда он умирал, есть такие свидетельства, он говорил, что вот я там растратил казенные деньги, вот столько-то рублей, я потратил на то, а вот это вот осталось, ты, пожалуйста, приедь, сдай и отчитайся. То есть он, умирая, думал, беспокоился о казенных деньгах, что вот именно, чтобы его не уличили, что он потратил не туда эти казенные деньги. Поэтому это, конечно же, очень удивительный человек. Про него много можно говорить, но я думаю, что иркутяне его, в принципе, знают, очень много есть работ исследований, посвященных именно ему и его деятельности. Но, к сожалению, в Иркутске совершенно не знают о его роде, о его предках, о его семье. И поэтому...
Это все можно в этой книге вашей прочитать.
Да,
кстати,
да,
где ее можно посмотреть, почитать, полистать?
Да. Она даже продается в некоторых магазинах. В Продолите она продавалась, в букинистическом магазине.
Еще раз название.
Название называется «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области». Спасибо. Ну и у меня она тоже есть. Можно со мной связываться, можно ее приобрести.
Хорошо. Книгу. Олег Васильевич, вы настолько сегодня расширили знания наших иркутян, слушателей, потому что многие бывают в Байкальском музее, в Листвянке, и там чуть-чуть и говорится, а тут столько вы знаете, столько исследований серьезных проведено. Вы просто молодец. Мы считаем, что белорусское сообщество в Приангаре все-таки на особом счету, имея в виду экономическое сотрудничество в разных сферах деятельности. Сегодня можно купить продукты питания, одежду, технику. Коротко, сжато, расскажите, как тут в этом плане идет сотрудничество наше? Расширяется?
Ну, я думаю, с одной стороны, да, расширяется, несмотря на то, что 6 тысяч километров все-таки сказывается на этом, да, но сегодняшняя логистика и позволяет доставлять товары из Белоруссии в Иркутскую область, было бы только желание. К сожалению, не всегда получается напрямую взаимодействовать с Республикой Беларусь, потому что есть ряд каких-то договоренностей экономических. Вот, например, ко мне как-то обращались не так давно, правда, лет, наверное, 6 или 7 назад, один предприниматель и хотел открыть здесь официальное представительство белорусских конфет «Коммунарка».
Вкусные конфеты.
О, это вообще удивительно конфеты. Да. Кто был в Беларуси и кто если покупал эти конфеты, это
так
очень...
Так и называется.
Да, да, фабрика «Коммунарка» называется. Но, кстати, эта фабрика имеет большое историческое прошлое. Раньше она называлась как-то по-другому. Она была частной фабрикой какого-то там купца. Позабыл его фамилию. А потом, конечно, в советское время, когда советская власть победила в Белоруссии, ее переименовали, назвали «Коммунарка». И вот с тех пор эта фабрика делает удивительно вкусные конфеты. Сейчас эти конфеты, они проходят у нас через Москву, к сожалению, вот, а напрямую поставки пока...
И там и седают.
Они приходят в Иркутск, да, но цена уже увеличивается, и они получаются дороже, чем, может быть, бы хотелось бы нашему потребителю. На самом деле, она могла бы быть дешевле, если бы это были прямые поставки. Но прямые поставки почему-то у нас не получается. Вот. Хотя в Иркутске, опять же, есть здесь и представительство Белшины, непосредственное представительство от завода. Я долгое время, кстати говоря, был исполнительным директором, около 6 лет, Иркутск-масс-центр, то есть завод МАЗ существует, Минский автомобильный завод, и мы здесь продавали эту технику. Потом, к сожалению, по субъективным причинам, это филиал здесь закрылся. Вот. Но все равно здесь представительства есть, которые продают именно технику завода МАЗ. Есть фирмы, которые продают сельскохозяйственную технику, трактора белорусские, различные комбайны и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, вы, наверное, может быть, слышали по СМИ, говорили о знаменитых белорусских лифтах, Могилев лифт МАШ, вот тоже здесь были поставки в Иркутскую область, в Иркутск, в Ангарск, я знаю, что есть такие лифты, устанавливают в домах. Вот. Поэтому сотрудничество экономическое с Республикой Беларусь достаточно успешное, с одной стороны. Конечно, может быть, хотелось бы что-то улучшить, углубить, как говорят в этих случаях, очень радует, что здесь пооткрывались продовольственные магазины.
Да, и целый качество ряд, продукции.
Да, целый ряд магазинов, которые непосредственно продают белорусские продовольственные товары. Знаменитые белорусские сыры, сгущенка, колбасы сыровяленые, которые здесь в Сибири. Я когда приехал в Сибирь сначала и говорил о том, что у нас есть сыровяленые колбасы, меня удивительно спрашивают, как сырокопченые, знаем, там полукопченые, что такое сыровяленые, что такое, как-то вяленые.
Да.
Но, тем не менее, сейчас уже иркутяне могут эти колбасы купить, попробовать и оценить сами качество этих
продуктов. И продукция недорогая в сравнении.
Вот эти магазины, они стараются держать цены более-менее, потому что они уже непосредственно налаживают продукцию именно из Беларуси.
Замечательно. Понятно. А вот если говорить о кухне, тоже вот так интересно. Я узнала, оказывается, борщ, вот мы сейчас с вами обменялись, вы мне поправили. Это не украинское блюдо, а, оказывается, белорусское. Галушки, дряники. Что еще?
Галушки, это как раз считаются все-таки больше, наверное, украинскими. У нас клёцки. Вот, например, знаменитые полоцкие клёцки. Я родился на Полочине, там, где родился и Ян Черский, вот мы с ним земляки. Там истори делают так называемые клёцки. Это блюдо вошло в список лучших блюд мира – по списку ЮНЕСКО. Есть ряд других блюд. Конечно, драники – это самое раскрученное. Кстати говоря, драники белорусы готовят по старинной традиции без применения муки. Там только картошка, натирают эту картошку, для скрепления туда могут добавить яйцо.
Рассказывайте, это не заторапливая. Сейчас внимательно да. слушаем. Итак, картошку
да,
потерли.
Да, картошку потерли, туда добавили яйцо, туда так. можно добавить лучок. И вот именно потом делают, формируют вот как бы сам драник, его жарят. Именно такой драник считается более классический.
А муки уже... не надо.
Муки не надо, да. А вот у нас уже в Сибири, когда первый раз попробовал сибирские белорусские драники, я удивился, потому что там была какая-то... Ну, явно присутствовала мука, причем в большом количестве. Вот такая вот особенность. Но кроме драников же есть и куча других блюд интересных. Например, те же самые бабка, зразы, камы, ну и многое-многое другое. Есть десерты знаменитые белорусские, которые были известны на весь мир. И, кстати говоря, вот те же самые печеные яблоки. Вот вроде бы ничего сложного, да, взять целиком яблок и запечь его в печи. При этом внутренность вырезалась с одной стороны, вот как бы аккуратненько, и туда вкладывался либо мед, либо варенье какое-то, либо просто ягоды даже. Допустим, там брусничка там, или черничка туда вкладывалась. И эти яблоки запекались в печи именно. Это можно сейчас сделать, мне кажется, в каких-то СВЧ-печах, да, там делать как-то в домашних условиях. И вот эти вот печеные яблоки славились когда-то в Средневековье на всю Европу. Есть даже свидетельства, когда приезжали из Запада Европы какие-то там исследователи или знаменитые князья приезжают в Беларусь, угощали, их почили. Угощали этими яблоками, и они удивлялись, и говорят, как так, ну вроде бы яблоки везде растут, но додуматься их печь додумались только белорусы. Поэтому много есть интересных блюд, действительно эксклюзивных, и мы, когда
у вас
проводим...
в этой книге нет случайно рецептов этих блюд?
Вот, знаете, я думаю, что вы мне подсказали хорошую мысль, потому что мы хотим издать вторую часть этого альманаха, и когда мы через год, я думаю, его издадим, вот там, наверное, может быть, есть
придете
смысл.
Расскажете.
Да, 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 да. Отдельные блюда такие.
Ну, мы сегодня обо всем говорим, и давайте коснемся тех праздников, которые вы будете проводить все-таки, несмотря на сегодня такие условия, не очень благоприятные, скажем, просто неблагоприятные, связанные с коронавирусом, вы все равно маленькими группами проводите. Что, какие праздники впереди будут?
Первое, самое главное, мы же проводим наши праздники согласно белорусской традиции. Угу. И эта традиция, она не должна прерываться. Какие бы моменты не были, вот есть даже свидетельство, я раньше, кстати, этого не знал, а потом совершенно вдруг узнал случайно, что даже во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории белорусы собирались и проводили обрядовые праздники. Проводили купали, проводили коляды, проводили гукание весны и целый ряд других праздников. Поэтому обряды праздники – это традиция. Это традицию нельзя нарушать. И в этой традиции проявляется и песня, и танец, и различные сказания. Поэтому, конечно же, эту традицию нельзя прерывать даже в условиях этого несчастья, как коронавирус, пандемия.
Покровы не отмечали?
И мы проводим эти праздники. Покровы проводили, но проводили в семьях. То есть я хочу сказать, что мы все равно проводим все обрядовые праздники, только теперь мы, если раньше мы собирали очень много людей, допустим, на Купалю в 2019 году, нас было 300 человек, да, угу. или там на какие-то на гукание весны мы собирали массовые на дожинки, то теперь мы это проводим больше семейно, более локально.
Соблюдая все меры.
Соблюдая все традиции, да. Самый такой массовый был недавно, у нас 3 октября мы провели богач. Туда где-то собралось около 15 человек, и мы вместе, опять же, сказали, что тем, кто хоть немножко себя плохо чувствует, чтобы лучше сидели дома, а пришли только те, кто уже чувствует себя хорошо. И соблюдая все меры предосторожности на свежем воздухе, мы сейчас проводим мероприятия в основном на свежем воздухе. Мы даже провели оргсобрание летом, отчетно-выборное собрание нашего клуба, тоже на острове юности на свежем воздухе, скажем так. Вполне хорошо получилось. Мы даже думали, что ну как же, это вроде как такое камерное мероприятие, как его проводить?
А удалось провести,
да.
А 1 ноября, что за праздник у вас?
1 ноября...
День поминовения предков, да?
Да, 1 ноября это старинный белорусский обрядовый праздник, называется Дзяды.
Дзяды
это день поминовения предков. Причем, если на Радовницу весной обычно вспоминают предков тех, кто умер вот при жизни данной семьи, ну там родители, дедушки, бабушки, идут на могилки, как правило, могилки поправляют и вот именно чтят своих умерших предков, которые умерли недавно, то на дзядах вспоминаются рода. И на дзяды, как правило, собираются в дом к одному из, скажем так, старейшим рода, вся семья большая, собирается вся большая семья, это могло быть до 40 человек и больше, вот, ну, раньше так делали, во всяком случае, и мы раньше тоже так практиковали, когда собирали на деды исторический вечер проводили, выбирали какую-то аудиторию большую, и туда собиралось у нас очень много людей, то есть 50 человек, 60 человек можно было собираться. Сейчас, конечно, мы в этом году не будем так много собирать людей, и опять же, наверное, проведем на свежем воздухе, приедем в какую-нибудь деревню, в какой-нибудь дом, где-нибудь в ограде, все равно поставим столы, сделаем ритуальные белорусские блюда, соответствующие этому дню, а это прежде всего кисель, блины и кутя, знаменитая белорусская каша кутя, тоже, кстати говоря, старинное и обрядовое белорусское блюдо. И вот эти вот три блюда минимум, они должны присутствовать в этот день дяды, и мы будем, раньше наши предки вспоминали свой род, вспоминали всех своих ранее живших предков вплоть до 20-го колена. Есть свидетельство, что наши предки, у них была хорошая такая память о своих предков, они могли вспомнить до 20-го колена. Современный человек, наверное, навряд ли может похвастаться, ну, может быть, некоторые могут, кто родословные свои составляет и как-то сейчас возрождает эту вот традицию памяти о своих предках. Но в основном, то есть мы, современные люди, помним там бабушек, дедушек, ну, может быть, прадедушек, прабабушек и как-то все. Вот. А наши предки ценили и помнили много. И причем они старались не просто вспоминать, а давали какую-то характеристику. Например, говорили, вот дед Микола был хорошим кузнецом. Он мог подковать так коня, что ему на всю жизнь, говорится, хватало. Там, да этот конь мог из камня искру выбивать. А дед Михась как хорошо играл на гармошке. О, как заиграет.
Да.
И вот это вот все они вспоминали, и своим потомкам, они детям своим передавали эти знания. И дети это мотали на ус. И это слушалось как какие-то легенды, какие-то рассказы, какие-то удивительные истории о предках. То есть, вот именно на дедах память о своем роде, она как бы увеличивалась и передавалась молодому поколению, вот эта вот память о своем роде. Я думаю, что, конечно, мы в Иркутске здесь не только вспоминаем о своих предках, мы тоже об этом стараемся рассказывать, какие-то удивительные истории, но мы еще и вспоминаем на нашем обряде дяды о каких-то видных белорусских деятелях, которые были в Белоруссии и как-то прославили наш народ. Поэтому мы, конечно же, будем проводить дяды, несмотря на все внешние факторы.
Интереснейший рассказ, о чем вы только сегодня не рассказали, так много, с таким настроением, с таким азартом, с таким глубокими исследованиями, которые вы проводили. И в завершении наш рассказ был бы, наверное, неполным, если бы мы сегодня не сказали, хотя бы очень коротко, хотя об этом очень тяжело говорить. Я имею в виду сегодняшний день Белоруссии. И, наверное, не будем мы очень долго комментировать, хотя вы знаете, я знаю, что вы переживаете. Вот к чему могут привести, спрошу вас коротко, эти массовые протесты?
Переживаем за то, что происходит сейчас в Белоруссии. Мои все, как я уже говорил раньше, мои все родственники живут в Белоруссии. Самое страшное то, что сейчас идет сильное противостояние на физическом уровне. То есть люди, к сожалению, в Белоруссии, те, кто выходит на мирные акции, мы видим, что это мирные акции не просто в одном городе Минске, они по всей Белоруссии, во всех городах, во всех даже поселках. И люди выходят на улицы, и их, к сожалению, применяют к ним большую физическую силу, разгоняют.
Вот это зря.
Да, наверное. И это очень,
ошибка,
да, это очень болезненно. Мы это все воспринимаем здесь, живя в Сибири, нас сердце обливается кровью, и мы думаем, как же это возможно в наш 21 век такие методы. Но я думаю, что руководство Беларуси сейчас совершенно неправо. Оно должно было сесть за стол переговоров, оно должно было найти какое-то мирное урегулирование этих всех вопросов, но насилие допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы против насилия и за то, чтобы в Белоруссии все решилось мирным путем.
Ну, массовые протесты, которые все-таки продолжаются, еще непонятно, чем все это закончится, да, это будет, может быть, и смена.
Вы понимаете, вот хорошо, представим себе, что вот мы находимся в городе Иркутске, или не будем представлять, ну хорошо, находимся мы в каком-то городе, и когда большинство людей выходят и говорят, этот мэр нас не устраивает, мы не хотим жить под руководством этого мэра, а он говорит нет, и вот применяет физическую силу, то, конечно же, нормально развиваться этот город не сможет, нормально развиваться страна не сможет. 26 лет руководил Лукашенко Белоруссией, ему пора уйти. Он просто морально, всех, каким бы он руководителем ни был. Некоторые говорят, что он хороший руководитель, некоторые говорят, что он плохой руководитель. Не будем даже касаться этого вопроса. Но 26 лет один правитель не может долго находиться у власти. Это уже идет стагнация, это уже идет застой, это уже идет моральное истощение. И поэтому большинство, ведь там же выходят не просто единицы какие-то. Если бы выходили единицы, и бы всех пересажали, и на этом бы все закончилось. Там выходит массовость, большая масса людей. И поэтому я думаю, что пришло
время... масса, Олег Васильевич, извините, перебью. Говорят, ведь те, кто выходят, они проплачены все. Им платят. Это что же, неправда?
Ну, это неправда. Это абсолютно неправда. Во-первых, сколько же нужно денег для того, чтобы проплатить 200 тысяч мирных демонстрантов, которые выходят каждое воскресенье? Какие нужны деньги? Да нет никаких там денег. Это все просто уже какой-то инсинуации, что какое-то оправдание. Люди просто недовольны ситуацией, которая сейчас находится в Беларуси. Ситуация там достаточно... Вот, понимаете, мы сейчас полны сказок о том, что в Беларуси все прекрасно, все хорошо, было процветающее государство, и кто-то вдруг там захотел что-то расшатать. Да не может быть такого. Люди выходят на улицы именно потому, что экономически Беларусь сейчас развивается очень тяжело. И я бы мог привести здесь кучу примеров, почему так происходит. Не знаю, этому передача, может быть, и не посвящена.
Это отдельная тема.
Да, и это отдельная тема, это очень большая, длинная тема. Но нельзя думать, что в Беларуси прям рай какой-то. Очень много заводов в Беларуси перестало существовать. Закрылись. Знаменитый завод «Витязь», который делал телевизоры. Когда я сюда приехал в 89 году, первый телевизор, который я купил в Иркутске, это был «Витязь». Именно производство Витебского завода. А сейчас этот завод закрыт полностью. И завод «Ким» закрылся. Ну и так далее. То есть многие заводы, даже гиганты, возникли трудности с реализацией своих товаров. Качество товаров упало. Менеджмент этих заводов, к сожалению, не справляется с сегодняшним днем. И это все люди видят, это все люди понимают. И поэтому люди вышли на улицу.
Ну, а к чему это приведет, мы, конечно же, узнаем. Время рассудит, время покажет.
Спасибо. Будем надеяться на лучшее.
Спасибо вам огромное, Олег Васильевич, за то, что вы пришли в нашу студию. Рассказали о своем замечательном белорусском клубе «Кривичи». Вы действительно основатель, стояли у истоков. И сегодня вы настолько досконально все знаете и такую большую научную работу проделали. Я думаю, что вам и потомки благодарны, да и вы сами получаете огромное удовлетворение.
Безусловно.
Вот это у вас, вы принесли еще это видео, да? Что здесь? Приглашайте наших слушателей.
Да, я принес еще два таких продукта. Это DVD-диск «Танцы и карагоды белорусов Иркутской области». Это тоже уникальный продукт. Здесь 9 танцев и 3 хоровода старинных. Мы здесь не просто их показываем, но здесь еще и обучаем. То есть это обучающий диск DVD, на котором подробно рассказываем все движения. А потом уже наш клуб показывает в костюмах национальных, как этот танец или хоровод нужно танцевать. Эти все танцы записаны в этнографических экспедициях по Иркутской области в белорусских вот этих вот деревнях. В том числе и очень известные есть уникальные танцы, как Мариинский Краковяк, например, да, записан в деревне Мариинск Заринского района Иркутской области. Я образец этого танца показывал в Беларуси специалистам. Они удивились, говорят, у нас в Беларуси уже так не танцуют. То есть у нас произошло какое-то изменение этого танца, а здесь в Сибири у вас законсервировался этот вот старинная подача этого танца. Ну и так далее. Здесь очень много есть других интересных танцев. Шестера, четвера, подгорная и многие другие. Также второй продукт, который я сюда принес, это альбом в формате MP3 записан нашего ансамбля аутентичного пения «Кривичи». Здесь 25 песен, опять же, они собраны в этнографических экспедициях по Иркутской области и в деревнях, которые мы записывали. Вот. И тоже есть очень интересные песни, старинные песни, которые уже, может быть, даже в Беларуси они исполняются, а некоторые у нас есть, допустим, такие песни, которые уже в Беларуси уже и не поются, вот, а здесь у нас еще старинная вот эта вот манера исполнения сохраняется, и мы это сюда записали. Вот, поэтому, конечно же, для меня самое главное – это сохранение древние традиции белорусов. Не просто сохранение, но и развитие. То есть, чтобы эта традиция белорусов продолжала развиваться, чтобы она не исчезла. Даже у нас в Иркутской области, вдалеке от исторической родины. И я думаю, что мы ведем хорошую, большую работу, и наша работа этому помогает. Сохранению нашей традиции и культуры.
Пожелания нашим радиослушателям. Чтобы вы
на
пожелали.
Белорусском языке?
Ну, давайте на белорусском, потом переведем на русский.
Шановные сябры, поважаные спадарыні і спадары. Я удзячны ўсім іркуцянам за тое, што мы разам жывем у іркуцкай зямлі, мы разам шчыруем на карысць нашай іркуцкай вобласці. Моцнага вам здароўя, добробыту и каханья.
А теперь переведем.
Хорошо. Я сказал, что, дорогие иркутяне, я рад тому, что мы вместе, все наши народы вместе живут на Иркутской земле, что мы вместе развиваем нашу Иркутскую область. И я пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и настоящей искренней любви.
Олег Васильевич, позвольте и вам тоже пожелать крепкого здоровья, вот оптимизма, энтузиазма, с которым вы действительно живете. Вы настолько заражены, я думаю, вот этой вот работой исследовательской, что появится еще не одна книга. Вам успехов! Спасибо, что вы пришли к нам в студию, и я думаю, будут наверняка звонки. Ваш контактный телефон можем мы дать?
Какой? Да, безусловно. 8-902-17-068-30.
Еще раз повторим.
8-902-17-068-30.
Когда лучше вам звонить?
В любое время, только не ночью.
Хорошо. Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире прозвучала очередная передача из цикла «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был историк, основатель белорусского клуба «Кривичи» Олег Васильевич Рудаков. Спасибо вам за внимание, друзья. Звоните нам. Мы всегда рады вашим звонкам. Телефон Олега Васильевича, еще раз повторю, 8-902-17-068-30. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч в эфире, друзья.
Ой, журавка, журавка, ой, журавка, журавка, гей-я, гей, чого кричи, журавка, ой, як же мне не крича. Высоко, 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 гей-о-гей, шиё отроду далеко, отбилася отроду. Камень дай лежит, упал, камень дай лежит. Гей-о-гей, на чужине трудно жить.